Давайте мы откроем с вами Евангелие Иоанна, 4 главу. Евангелие Иоанна, 4 главу. Дорогой Отец Небесный, я молюсь, чтобы Дух Святой вел нас в Твое Слово и открывал нам Твое Слово, чтобы учил нас через Твое Слово, чтобы наставлял, как написано, что Он наставит. Я молюсь, используй мои уста, Господь, и донеси Твое Слово каждому сердцу, чтобы каждый слышал не меня, а слышал голос своего доброго пастыря Иисуса Христа. Я молюсь об этом и благодарю Тебя. Ты достоин славы. Аминь. Итак, Евангелие Иоанна, 4 глава, 46 по 54 стих. Мы прочитаем такую историю, историю исцеления сына царедворца. 4 глава, 46 по 54 стих. Так Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Галилеи, из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у него, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Это удивительная история, я очень много раз проповедовал именно из этой истории, она мне очень и очень нравится, вот эта история. Но сегодня я немножко под другим углом посмотрю на эту историю исцеления сына царедворца. И знаете, у меня вопрос, вот такой вопрос, который я, читая эту историю, задаю сам себе: во что верил царедворец? Во что он верил вообще? Когда он шел к Иисусу, верил ли он во что-то? Если верил, то почему потом написано «и уверовал»? Во что верил царедворец? Я думаю, что сама история нам подсказывает нам. Царедворец – это тот человек, который служил во дворце царя Ирода, я думаю. Он не был простым, он был знатным. Он не был бедным, он был богатым. Он мог позволить себе все. И, скажем так, я думаю, что он для сына своего сделал все, что мог. Он был хорошим отцом, потому что он проделал такой путь, чтобы встретиться с Иисусом. Он потратил 3 дня на своего сына. То есть, откуда я знаю, что 3 дня? Потому что, когда царедворец пришел домой, ему сказали: «Вчера исцелился». Но чтобы вчера это случилось, он вышел, когда... днем назад. То есть ему день понадобился, чтобы найти Иисуса. Еще день понадобился, чтобы вернуться домой. Ну, 2 дня, да. Не 3, где-то 2 дня. Понадобилось, чтобы это чудо случилось. Он потратил, и он, очевидно, был готов сделать все возможное, чтобы помочь своему сыну. Он был хороший отец. Вы согласны со мной? Это показывает на его сердце. Но во что он верил? Я думаю, что сама мысль прийти к Иисусу пришла не с пустого места. Вы согласны со мной, что он что-то слышал? Правда же? И я думаю, что то, что он слышал, я думаю, что он слышал разное. Он человек был грамотный, умный, Он в разных кругах был, он не только среди простого народа, среди знатных людей вращался. А там, знаете, что о нем говорили? Его считали обманщиком. И очень многие его ругали. Помните, фарисеи, книжники приходили с какими заявлениями к Иисусу Христу? Чтобы разоблачить его, чтобы уловить его в слове и так далее, и даже убить. Если не хотели его убить, как вы думаете, что они о нем говорили? Хороший вопрос, правда же? Но среди всей этой информации, негативной информации, очевидно, он услышал и позитивную тоже. Он услышал о том, что все-таки Иисус исцеляет больных. Это, знаете, похоже вот на сегодняшний день, правда же? Мы тоже находимся в потоке информации. Разные вещи слышим. Но как бы ни было, эта позитивная информация где-то на весах его души и перевесила. Ну, иначе бы он не пошел, правда же? Если бы он верил книжникам и фарисеям, пошел ли бы он к Иисусу? Очевидно, он все-таки выбрал. Очевидно, он, возможно, как утопающий за соломинку хватается. Возможно, он решил, пойду еще к нему. Помните, Иисус как встретил его? Вы не уверуете, если не увидите знамение чудес. Это отдельная тема, я об этом когда-то проповедовал. Может, к этой фразе я еще вернусь не раз. Почему Иисус это сказал? Есть категория людей, знаете, которые у себя на уме. Он грамотный человек, он дружил с логикой, знаете. Он был образованным человеком. Поэтому Иисус сказал в его адрес такую фразу. Но что произошло дальше? Знаете, что я вижу? Что Иисус трости надломленной не переломал. И льна, как там, курящегося, не угасил. Возможно, его вера была вот такой. Всего лишь как искорка в его сердце. Искра надежды. Может быть, как соломинка, за которую он схватился. Все-таки он пришел проделать такое расстояние. Иисус что-то сделал очень важное. Он сказал слово. Что он сказал? Давайте 49, 54, 50 стих. Царедворец говорит ему: Господи, приди, пока не умер сын мой. Царедворец говорит ему: я проделал такой путь. Я прошу тебя пойти вместе со мной ко мне домой, чтобы ты исцелил моего сына. Что отвечает ему Иисус? В других случаях он приходил домой, дома. Помните, он даже к сотнику сказал: хорошо, я пойду и исцелю его. Помните? Он не против был пойти домой и исцелить. И он приходил дома. Но что-то он знает. Что-то он понимает в наших сердцах, что там происходит. И вместе с того, чтобы сказать: да, конечно же, я сделаю, как ты мне говоришь, он разворачивает другой сценарий. И говорит ему: пойди, сын твой здоров. Пойди. Сын твой здоров. То есть вот та искра в сердце царедворца снова оказалась, или как сказать, в руках или в воле самого царедворца. Что с ней делать? Загасить ее и сказать: я надеялся, я думал. Помните, Нейман? Я думал, что он выйдет, поднимет руки и сделает все, как я при себе представлял, а он даже не вышел, помните? Бог не делает все по нашему сценарию. Вот что расстраивает многих людей. Но Он делает. Он не использует наши сценарии. У Него всегда есть свой. Всегда оригинальный. Если у вас есть 100 вариантов, как Бог может что-то сделать для вас в вашей ситуации, у вас есть 100 вариантов, Бог обязательно найдет 101-й. Вы меня слышите? Но не будет по-вашему. Будет, но не по-вашему. И вот знаете, вот этот человек, который стоял, который, но он был подвластный человек, подчиненный, но имел высокую позицию. Знаете, у него была какая-то гордость, какое-то достоинство царедворца, знаете. Я хочу вам сказать, ему нужно было что-то с этим делать. Ему нужно было выбрать, во что он будет верить. Однажды он сделал выбор пойти к Иисусу. И снова перед выбором. И снова. Послушайте меня, дорогие братья и сестры. Вера – это наш каждодневный выбор. Еще раз. Вера – это наш каждодневный выбор. Это не просто тень, которая, знаете, вот просто следует за нами. Да, конечно, вера есть в нашем духе, но это наш ежедневный выбор. Наша душа, наше человеческое естество, оно не понимает веры, оно не дружит с верой. Наша плоть, она не гармонирует с верой. Нам каждый день нужно делать выбор и выяснить для себя, во что я верю. Я хочу показать такое местописание, очень радикальное такое, и даже провоцирующее заявление апостола Павла. Откройте Галатам 2 глава. Откройте послание Галатам 2 глава. Галатам 2 глава, 17 стих. Апостол Павел пишет так. «Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» Еще раз, Павел пишет. «Если же, ища оправдание во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» Вы скажете, ну что тут непонятного? Дорогие, я хочу вам сказать, есть миллионы христиан, которые считают себя грешниками. Вы со мной сейчас? Ну, они считают себя грешниками. Они считают, что им нужно исповедание, покаяние. Многие из них копаются в родовых проклятиях и отыскивают там какие-то там, знаете, вот тайные грехи и многое другое. И очень важно, чтобы мы с вами выяснили, а во что верю я? И если, ища во Христе оправдание, я еще грешник, тогда кто же Христос? Хорошо, если, ища во Христе или приняв Христа, я искал спасение от ада, а я не уверен во спасении от ада, тогда кто же Христос? Хорошо, дальше, давайте разовью эту мысль. Давайте так, я разовью эту мысль. Если же стремясь исцелиться, мы остаемся больными, то кто же Христос? Знаете, другие переводы, как говорят? Галатам 2 глава, 17 стих. Вот смотрите, какие переводы. Но если, несмотря на наше стремление быть оправданными во Христе, мы, иудеи, и сами оказались такими же грешниками, как и язычники, значит ли это, что Христос – покровитель греха? Другой перевод. Давайте вот разовьем эту мысль. Если же, здесь речь идет о стремлении, если мы, стремясь исцелиться во Христе, остаемся больными, то неужели Христос – покровитель болезней? Немножко непривычно, да? С такой стороны подойти. Если мы, стремясь восполнить все наши нужды во Христе, остаемся бедными в долгах, то неужели Христос – покровитель бедности и долгов? Если, стремясь решить семейные проблемы во Христе, все остается так же, и проблемы не решаются, то неужели Христос – покровитель семейных проблем? Если, ну, что еще? Ну, можно по-разному сказать. Если грех одолевают, если врачи не могут помочь, если долги невозможно дать, денег не хватает, за кредит платить нечем, приходится прибиваться копейками, если в семье холод и непонимание, боль и разочарование в супруге или в детях. Другими словами, есть ли решение в Иисусе Христе? Я сделаю небольшую паузу. Если на работе постоянные неприятности, если успеха нет ни в чем, если все рушится и валится из рук, если одиноко, никак не получается завести друзей, или друзья предают, или не получается найти себе пару для создания семьи. У меня вопрос такой. Во что мы с вами верим? Вы знаете, что я заметил? Что религия рождается не где-то. Она рождается где-то внутри, когда нужда, когда тебя давят обстоятельства, когда в семье неприятности или финансовые неприятности. Нужно найти этому какое-то оправдание, какое-то объяснение, какую-то форму этому создать. Но может быть Бог, Он за болезнь, или за то, за третье, за четвертое, за пятое. Павел пишет чуть дальше. Никак. Это слово здесь же написано в 17 стих, написано никак, другие переводы. Ни в коем случае быть не может. Нелепость. Конечно же нет. Нет, нет и нет. Дорогие братья и сестры, о чем я хочу вам сказать? Во что мы с вами верим? Кто для нас с вами Христос? Является ли Он решением любой проблемы, какая бы ни возникла? Знаете, что произошло с Христом? Ой, прошу прощения, с царедворцем. Он стоял перед выбором, и где-то внутри него снова эта чаша весов закачалась. Как и в нашей жизни каждый день. Это чаша весов. На ту сторону тоже что-то вбрасывается. Опять болит. Опять нужно пить таблетки. Опять с мужем не все в порядке. Опять с женой не все в порядке. Опять с детьми не все в порядке. Опять денег не хватает. Опять то, опять все. Грех одолевает. И что-то вбрасывается на ту чашу весов. Каждый день мы что-то переживаем с вами. И что-то начинает формироваться внутри нас. Конечно, слава Богу за церковь и за Его Слово. И особенно я хочу сказать слава Богу за библейскую школу, которая является сейчас очень важным для каждого из нас, библейская школа. Позвольте мне сказать, библейская школа, которую мы начали в декабре, это как кровь Агнца, помазанная на косяках и перекладинах. Мы с вами все стоим, мы находимся в этом мире, мы находимся здесь на земле, и постоянно существует вызов. Да. Никак не решается. Да. Ничего не происходит. Чаша весов. Во что мы с вами верим? Знаете, что произошло с царедворцем? Он поверил чему? Слову, которое сказал ему Иисус. И что произошло с царедворцем? Я знаю, что с ним произошло. Он изменился. За какой-то момент или мгновение царедворец полностью стал другим человеком. Представьте себе, каким он примчался. Я не знаю, на чем он ехал, на какой-то повозке, колеснице, на чем, на лошади верхом. Не знаю, но ехал где-то, ему пришлось переночевать, очевидно. И перед глазами у него был умирающий сын, которым он все, что мог сделать, сделал. И оставил его уже, знаете, вот, ну, где-то вот в таком состоянии очень, очень плохом. Знаете, это как картинка перед его глазами, которая подавляла его. И знаете, вот он примчался к Иисусу, весь такой запыхавшийся, вспотевший, обеспокоенный, полный тревоги и боли. Все его глаза, они просто говорили о боли в его сердце по поводу его сына. За одно мгновение, за какое-то мгновение, что-то произошло с царедворцем. Вдруг тот же самый человек стал другим. Знаете, каким я вижу его? Вдруг этот человек засиял. Его глаза заблестели радостью, надеждою, ожиданием. И он уже просто желал как можно быстрее примчаться домой, чтобы увидеть своего здорового сына и обнять его. Был полный радости, он был совсем другим человеком. Послушайте, я хочу вам сказать, вера – это не паспорт в кармане. Знаете, получил в 16 лет, главное потом 25 фотографий поменять. И потом во сколько еще? В 45. А еще потом надо менять? И потом уже можешь и никогда не менять ее. Ну, потом, может быть, пластиковые дадут. Послушайте, просто носишь в кармане и все. Нет, послушайте, это вера – это не то. Вера – это состояние сердца. Где-то чаша весов, она качается в нашей жизни каждый день. Конечно, хорошо, если не качается, тогда это видно. А если качается, я по секрету скажу, это тоже видно. Пастор, ну ты не понимаешь. Нет, я понимаю, потому что есть такого же теста, как и ты. Каждый чем-то искушается. Каждый чем-то испытывается. У каждого что-то болит. У каждого что-то не так. Послушайте, у каждого. Но вопрос не в том, что происходит вокруг тебя. Вопрос в том, что происходит внутри тебя. Что произошло с царедворцем? Вау! Из несчастного он превратился в счастливого. Он сына еще не видел. Он еще не встретился с ним. Он еще не получил свое чудо. Он еще не пощупал свое чудо. Но уже стал другим человеком. Дорогие братья и сестры, я хочу вам сказать, вера сердца делает тебя другим человеком. Вера в сердце делает тебя другим человеком. И что бы ни происходило вокруг тебя, это не подавляет тебя. Когда приходят проблемы, знаете, что вера делает? И мы однажды мы-то научимся этому, знаете? Смеяться. У нас будут такие собрания смеха. Мы будем просто хохотать. Я помню как-то, я был на одной конференции. Это было, я не помню, сколько времени назад, на конференции, ну, в другой церкви. И знаете, так пригрузило меня очень. Я чувствовал, как-то так слишком много свалилось одновременно на меня разных проблем. Пришел на собрание, чувствую, так немножко как-то подавлен, знаете. Думаю, хорошо, слава Богу, что я не в своей церкви, меня не видят, там, знаете, как-то можешь спрятаться за всем. Ну, хотя тут всегда находятся люди, которые тебя знают, меня посадили в первый ряд, и, знаете, о Боже, как я не хотел сидеть на первом ряду, но я сел. И знаете, самое главное было потом, самое интересное. И когда в течение собрания Дух Святой начал двигаться, я пошел к Иисусу. Иисус, ты знаешь, ты видишь. Вдруг я, ну, иногда, время от времени, я начинаю видеть духовные вещи. Вдруг я вижу Иисуса Христа, сидящего на троне. И знаете что? Он смотрит на меня и хохочет. Мне аж обидно стало. У меня столько всего в жизни случилось. У меня такие неприятности, столько всего свалилось на меня. А он смотрит на меня и еще сильнее хохочет. И вам хочу сказать, плоть этого не поймет. Плотская натура обидится и хлопнет дверью. Царедворец мог тоже хлопнуть дверью. Вы меня слышите? Но нет, смиренному он дает благодать. И я тогда, знаете, вот проглотил это, думаю, если Иисус смеется, наверное, не так все и плохо, как я думаю. Если он смеется, может, оно совсем все по-другому. Стоп, если он смеется, может быть, там вообще проблем нет? Так, может быть, я нарисовал их сам. И дьявол помог. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? И знаете, что я решил? Я решил смеяться вместе с ним. И в какой-то момент мне было так трудно, знаете, сделать первое ха-ха. Но я решил. Сижу, знаете, тут многие тут знают, даже в той церкви уже знают, и служители там другие, меня знают. Ну, есть такое, есть те, которые уважают даже. И я сижу так, мне не смеется вообще, понимаете? Моя душа готова когда расплакаться. Ой, она бы сейчас включилась бы всю, знаете, моментально. Ей даже не надо приглашения. А вот смеяться, смотря на все, что происходит, я решил, ха-ха-ха-ха. Кто-то взял и заснял это. Мои первые ха-ха и выставил в интернет. Мне написали потом, пастор, ты искусственно смеешься. Да, это правда. Серьезно, я попался. Потому что первое ха-ха было искусственное. Я себе просто выдавливал себя. Ну потом я сделал еще раз. Потом еще. И знаешь, что-то произошло? И вдруг через какое-то время этот смех начал выливаться из моего духа. И знаете, что мы со Христом начали смеяться вместе? Вы слышите меня, дорогие братья и сестры? Мы стали смеяться над проблемами. Мы начали смеяться над проблемами, дорогие братья и сестры. Написано, нечестивый злоумышляет против праведника, но Господь посмеивается над ним, потому что день его проходит. То есть время нечестиво проходит, время проблемы твоей проходит. Есть конец. Есть начало твоей проблемы, но есть ее конец. И конец близок. И Бог и видит этот конец. И Он смеется. И Он хочет, чтобы ты знал это. Что близок конец твоей проблеме, или там, долги, или не знаю, там, какого-то несчастья, или какие-то проблемы другие. И конец войне. Вы слышите? Ха-ха-ха-ха! Конец войне! В Донбассе! В Украине! Ха-ха-ха! Да! Вы со мной сейчас, дорогие братья и сестры? Дух животворит, плоть не пользуюсь немало. Но для Бога важно, какой выбор ты сделаешь. Знаете, что произошло с царедворцем? Чудо произошло. В тот момент, когда чаша весов качнулась в правильную сторону, это изменило жизнь царедворца. Вот что делает Бог. И вся библейская школа, которая направлена на то, чтобы, знаете, просветить наше очи и сердце и качнуть так сильно Божью сторону, чтобы мы с вами могли смеяться каждый день. Каждый день. Каждый день. Веселиться каждый день. Чтобы наши собрания превратились в праздники. Знаешь, праздники, повеселиться. Куда мы? На собрание повеселиться. Что там будет? А будем веселиться. Как? Не знаю, но будем точно веселиться. И у всех уже руки, ноги чешутся, уже хочется, знаете. Мы не просто пришли на лекцию, знаете, послушаем проповедь. Нет, мы пришли повеселиться. Дорогие братья и сестры, Божий дом – это дом радости и веселья. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Это дом радости и веселья. Почему? Это дом веры. Аминь. Бог на троне, Иисус на троне. И Он смеется. Он не плачет. Кто-то говорит, знаете, Иисус, Он плачет вместе с тобой. Да не плачет Он, это ложь. Даже когда ты плачешь, Он все равно смеется. Как он может смеяться, когда я плачу? Потому что твоя плоть, она плачет. Она противная, извините, она вонючая, эта плоть. Она портит твою жизнь. Нет, но твой дух, он не плачет. В твоем духе есть только, знаете, колоссальная радость и веселье. Ты как вулкан, который просто, знаете, кто-то пробку вкрутил в него. Он... Иногда нам нужно эти пробки выбивать, дорогие братья и сестры. Я верю, что есть такое служение по выбиванию пробок. Есть служители по выбиванию пробок. Дорогие, я верю в разные служения. Но Бог хочет, чтобы эти пробки вылетели. Мы с вами научились смеяться. Дорогие братья и сестры, Бог не призвал нас к несчастной жизни. Он не призвал, посмотрите, я верю в Иисуса, поэтому я несчастный. Что-то с этим неправильно. Не так ли это? Мы призваны быть счастливыми людьми. Самыми радостными людьми на земле. Аминь. Ой, сколько там времени, немножко осталось. Итак, Павел пишет, никак, ни в коем случае быть такого не может. Да нелепость это. Не привязывайте ко Христу эти проблемы. Он ничего общего с ними не имеет. Я думаю, что, может быть, на следующем собрании я буду говорить о том, что такое, как я сейчас скажу, это местописание, неприступный свет. Вот, у меня есть тема проповеди, неприступный свет. Вот неприступный свет и делает Бога счастливым. Я хочу об этом проповедовать. И у нас он есть, только мы не знаем иногда, что это такое. Ну, я уже почти все сказал вам, да? Неприступный свет, он неприступный не для нас, а для дьявола, для проблем. Бог живет в неприступном, находится в неприступном свете, туда не может ничего проникнуть из ада. И такую жизнь Бог нам тоже подарил. Хорошо, я уже все проповедовал. Уже, наверное, не надо больше проповедовать. Дорогие, Бог хочет научить нас такой жизни жить, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Аминь. Поэтому Павел говорит, ни в коем случае, да нелепость все это. Если вы приняли Иисуса Христа, если вы уверовали в Него, если вы пришли для того, чтобы спастись, вы спасены. Если вы пришли оправдаться, вы оправданы. Если вы пришли исцелиться, Иисус сказал, иди, сын твой здоров. Еще одна мысль, которую я хочу вам оставить, потому что всю проповедь, конечно же, я не успею передать вам. Но мысль такая, это как вопрос я задам. Нужно ли нам личное слово от Бога, чтобы наши проблемы решились? Кто считает, что надо? Поднимите руки. А кто считает, что не надо? Я имею в виду личное слово, вот лично тебе, вот индивидуальное слово. Сразу я скажу вам, видно, кто учится в библейской школе, а кто не учится. Все очень просто. Знаете, когда Иисус сказал царедворцу, Он сказал ему личное слово. Это касалось только его сына. И царедворец, будучи евреем, он был подзаконный человек. Он был жителем Ветхого Заветнего времени. Аминь. Когда помните, прокаженный пришел и говорит, хочешь ли меня исцелить, помните? Иисус ему сказал, лично хочу исцелись. И это слово не исцелило всех прокаженных, исцелило только этого прокаженного. Знаете, помните эту историю за сотника, который сказал, скажи только слово. Знаете, я тоже как-то вот в это верил, честно говоря. Что мне нужно личное слово. Но знаете, что Бог показал? Он показал, послушайте, Он дал слово 2000 лет назад, очень короткое. Когда Он умирал на кресте, Он воскликнул, все, это и есть наше личное слово. Все сделано. Все совершено. Нам не нужно личное слово от Бога, чтобы исцелиться. Нам не нужно личное слово от Бога, чтобы ходить в праведности. Нам не нужно личное слово от Бога, вот личное, вот чтобы Бог мне сказал лично, ты благословлен. Вот когда Бог мне скажет, Он не скажет, потому что Он уже сказал. Там на кресте 2000 лет назад Он сказал, что совершилось. Все. Что совершилось? Твое прощение грехов, твое спасение, твое оправдание, твое исцеление, твоя свобода от бедности, нищеты и твое обогащение. Совершилось все 2000 лет назад. Но эта история о царедворце, она очень-очень назидательна для нас с вами. Какими мы с вами пойдем к себе домой? Вы меня слышите? Царедворец услышал слово, поверил в это слово и изменился. И стал другим человеком. Дорогие братья и сестры, Бог стучится в наши сердца, чтобы и мы поверили в Евангелие, которое проповедуют Петр, Павел, Иоанн. Там мы читаем. И вы знаете, что Библия, она разделена на периоды. Есть период такой невинности до закона. Есть период закона Моисеева. Есть время, когда Иисус, уже находясь под законом, говорит о новом времени, время Нового Завета. И есть время Нового Завета. Вы меня слышите? И мы находимся во времени Нового Завета. Это означает, что то, что происходило во времена Иисуса, или для людей, находящихся под законом Моисеевым, нас не касается. Не имеет отношения к нам. Вы со мной сейчас, дорогие? Нет. Но все обещания от Бытия до Откровения касаются. Все хорошие обещания имеют к нам прямое отношение. Как это? А как насчет вот проклятий там на горе Горизим? Не имеет отношения. Так что мы вот такие вот выбираем, что нам нравится? Нет. Выбираем не мы. Выбрал Бог в Иисусе Христе. Все проклятия возложил на Него, всю вину возложил на Него. Для чего? Чтобы подарить нам жизнь, и жизнь с избытком. И вопрос в том, поверили ли мы, как Исаия восклицает, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Вот вопрос такой, во что мы сегодня верим? Я снова возвращаюсь к этому. Во что мы сегодня верим? Посмотри внутри своего сердца. Посмотри, как ты себя чувствуешь, как ты живешь. Ты отражение твоей веры. Ты слышишь меня? Если хочешь что-то изменить в своей жизни, начни слушать слово веры. Начни слушать чистое Евангелие. Если слово не делает тебя счастливым, перестань слушать. Спасибо за ваш аминь. Пастора не было три недели, вот он теперь разошелся. Дорогие братья и сестры, я хочу вам сказать, можно, Татьяна, за клавишу? Все совершено. Все сделано. Все наши грехи прощены. Я знаю, что некоторые люди до сих пор еще где-то, знаете, Господи, неужели каяться не надо? Неужели? Ой, Господи, аж перекреститься хотят, знаете. Я хочу вам сказать, твои слова покаяния Богу не нужны. Еще раз. Твои слова покаяния Богу не нужны. Почему? Потому что Он уже простил тебя на кресте. А что Ему надо тогда? Вера в это. Вот в чем дело. Веришь ли ты? Веришь ли ты, что прощен? А так же, как прощен, ты и спасен. И твое имя записано на небесах в книге жизни. Прямо сейчас. Там на небесах все знают имя твое. Иисус называет твое имя. Время от времени провозглашает. Там, не знаю, Ольга, Юлия, Игорь. Твое имя там звучит на небесах. Его знают. Но точно так же, как ты спасен, ты исцелен. Еще раз, ты исцелен. Стоп, ну, братья, сестры, пастор, ну, а как же вот это, что с этим делать? Да, с этим нужно разобраться, что с этим делать, конечно же. Не выбрасывай сразу таблетки, пока ты не разобрался. Но вопрос в том, можешь ли ты, как царедворец, увидеть то, что он увидел? А что увидел царедворец? Он уже увидел своего здорового сына. И он бежал домой, чтобы обняться с ним. Он бежал домой, чтобы обняться. Какое-то время еще взял, пока он с ним встретился. Сначала встретил даже не сына, а слугу свою. Помните, где там по дороге встретил его? Выяснил, что и как, задал вопросы. Но пришел момент, когда он встретился с сыном и обнялся. Дорогие братья и сестры, он шел, чтобы обняться со своим сыном. Я живу, и ты живешь, чтобы обняться со своим чудом. Что такое Евангелие? Ранами его вы исцелились. Когда? Когда Иисус воскликнул: совершилось. Вау. Я исцелен? Я исцелен? Знаете, что такое вера? Вау! Так я исцелен! Вау! Так это же здорово! Вау! Иисус, благодарю тебя! Может быть, твое тело, где-то там симптомы, все такое, конечно же, ходи к врачу, прикладывай куда надо, что надо, пей что надо и сколько надо. Но не, послушай, главное не это. Во что ты веришь, вот что главное. Ранами его ты исцелен. Иисус Христос тебя исцелил на кресте полностью. И твое тело, и твою душу. Ты скажешь: пастор, ну как-то трудно это понять, это принять. Значит, слушай еще, пока не станет это простым и ясным. И все ответы на твои молитвы уже даны тебе. Да. И твоя семья, и твой муж. Кто такой Христос? Послушайте. Кто Он такой? Покровитель чего? Он покровитель праведности. Он покровитель мира, радости, исцеления, здоровья, благополучия, счастья, устройства, восстановления всего, что было разрушено. Он покровитель. Он воскреситель, потому что воскрес. Даже то, что кажется уже умерло, может быть, любовь умерла. Он воскреситель. Вдруг это воскресает с новой силой. И вдруг ты смотришь на свою жену, как в первый раз в жизни. Мамочки родные, так она у меня такая самая красивая в мире. Вы слышите меня, дорогие? Кто такой Христос? Люди по-разному представляют его. Люди по-разному верят. Эти-то находят каждый свою нишу. Пятидесятники нашли свою нишу, баптисты свою, лютеране свою, православные там свою нишу. Знаете, каждый свою нишу находит, знаете, чтобы как-то оправдать свою плотскую несостоятельность. Дорогие братья и сестры, Христос, Он над всеми этими нишами. Не ищи Его в нишах христианской религиозной жизни. Не ищи Его там. Вау! Знаете, как Бог на нас смотрит? Как на своих детей. Сафония говорит, что Он вообще торжествует. Он танцует от радости. Смотрит на нас, знаете, что он видит? Чистых людей, без пятна, без греха, ничего нет, чистенькие, как просто, знаете, как вот аж как стеклышко, как говорят, знаете. Так не просто он видит тебя в этих белоснежных одеждах, в одеждах праведности самого Иисуса Христа. ты выглядишь в Его глазах, как Иисус Христос, Его Сын. Ты так выглядишь в Его жизни. Вау! Таким Он тебя видит. Он тебя таким видит, поэтому Он и радует. Поэтому Он и танцует. Поэтому Он и смеется. Он видит тебя совершенно здоровым. Бог видит тебя здоровым. Еще раз, дорогие братья и сестры. Бог видит тебя здоровым. Совершенно здоровым. Бог не видит тебя одиноким. Бог видит тебя благословленным и устроенным. Бог видит тебя богатым. Вау. Я чуть-чуть позже об этом скажу. Дорогие, осталось совсем немножко, чтобы и ты начал это видеть. И ты поедешь домой, радуясь. И тебя уже не беспокоит какой-то долг или кредит, или отсутствие жилья, потому что ты что-то видишь. Вы слышите меня? Или неспасенный родственник, или сын, или дочь. Что бы ни происходило, в жизни царедворца он оставил умирающего сына на грани. Вы меня слышите? Но это перестало его давить. Потому что он начал видеть то, что видел Иисус. Вау. Тра-ля-ля. Вау. Вау-вау-вау-вау. Бог видит тебя богатым. Насколько богатым? Написано, мы подходим к части пожертвования. Давайте переключимся на пожертвование, и потом будет у нас причастие. Насколько богатым Бог нас видит? Матфея 28 глава 18 стих. Посмотрите, что там написано. Евангелие Матфея 28 глава 18 стих. Послушайте, вопрос в том, верю ли я в это или нет. Что для меня значат эти слова, которые Иисус говорил вообще, которые написаны в Библии? Впечатляюсь ли я от Его слов? Не, я напечатлялся от этого мира уже настолько, что мне уже не осталось впечатления на Слово Божье. Дорогие, я хочу вам сказать, царедворец, он был в том же самом положении. Помните его? Не забыли? Стоял перед выбором. Матфея 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая, то есть вся власть на небе, а дальше и на земле». Кто имеет власть, абсолютную, верховную власть на земле? Над всем, что есть на этой земле. Поля, горы, золото, серебро, заводы, деньги, машины, все, что, чем заполнен этот мир. У кого над всем этим власть? У олигархов? Мы когда-нибудь больше об этом поговорим. У банкиров? Вы меня слышите, что Иисус говорит? Другой перевод говорит, отдана мне полная власть. Ну, в принципе, что произошло? Иисус возвратил по всю власть на земле. То, чем дьявол там, помните, в пустыне там на карточном столе, знаете, свои козыри выставлял, помните? Все передано мне и так далее, поклонись мне, и будет все твое. Помните? Иисус забрал все эти карты. Вся власть на земле, над деньгами, над всеми материальными средствами, над заводами, фабриками, над всем, что есть, принадлежит Христу. Веришь ли ты? Иисус задавал такой вопрос, кстати. Веришь ли ты в это? Написано, Господня земля и все, что наполняет ее. И пришло время глазам нашим открыться. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Пришло время прозрения. Оно должно прийти в жизнь верующих. Прежде чем мы обнимемся с деньгами, с новой квартирой или домом, прежде чем ты обнимешься, как царедворец со своим сыном, что-то должно произойти в нашей жизни. Должно произойти прозрение. И я хотел бы молиться об этом. И я знаю, что библейская школа, которая сейчас идет, это инструмент для прозрения. И те, которые там учатся, я знаю, что они благословлены очень. Я благословлен. Послушайте. Потому что у Бога есть инструменты. У Бога есть служители. Павел говорит, я к этому призван, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Что значит совершенным? Что это значит? Речь идет не только о характере, как мы думали, послушайте, а о полноте. О полноте жизни с избытком. Вы слышите меня? Павел над этим бился, в этом служил, чтобы открыть глаза верующих, что им даровано. Когда христиане начинают прозревать, они изменяются. И когда они изменяются, они начинают не только мыслить по-другому, не только говорить по-другому, они начинают действовать по-другому. Вы со мной сейчас? Совсем по-другому начинают действовать. У них другой взгляд. Они смотрят по-другому. Вау! Дорогие братья и сестры, и знаете, где-то вот внутри меня я чувствую помазание такое пророческое. Приходит или пришло это время, когда Бог сорвет это покрывало с ума верующих людей. Когда истина, она очень ясно засияет для его детей, и будет покончено с болью, страданиями, недостатком, болезнью. Покончено. Дьявол, как написано, Иоанн пишет, будет сокрушен под ногами. Нет ограничения того, что произойдет в жизни прозревшего верующего. Нет ограничений. Что может происходить, когда верующий, дитя Божье, начинает прозревать? Знаете, когда-то мы еще собирались во дворце спорта «Дружба», я говорил, я буду стоять рядом с президентами. И тот, на меня смотрели люди примерно так, как я сегодня смотрят, когда я говорю о предназначении. Что речь идет о том, что вся земля и все, что наполняет ее, принадлежит нам. Почему? Потому что мы во Христе Иисусе. Вне Христа Иисуса, но во Христе Иисусе вся земля принадлежит тебе, чтобы ты овладевал ей. Это не к плоти твоей информации, не к твоей плотской натуре, не к твоему человеческому ограниченному уму. Это что-то внутри должно родиться. Что-то, то, что родится, а должно подняться изнутри тебя. Вы слышите меня? Знаете, где я себя сейчас вижу? Я вижу себя на мировой арене. Я делюсь с вами сейчас, заранее, прежде чем это произойдет. Я вижу себя на мировой арене. Я вижу себя тем, кто влияет на политиков. На политику, на экономику и на религию на мировом уровне. Я вижу. Я вижу, как Бог протирает мои глаза и начинаю видеть. Да, конечно, и с Украиной мы будем продолжать разбираться. Политики не разберутся, и армия не разберется. Прозревшие христиане, они знают, что делать. Пока не прозреешь, не знаешь. Как слепой котенок. По крайней мере, двигайся в сторону Духа Святого и Слова Божьего. Насколько знаешь. Но когда приходит прозрение, все меняется. Не только ты ходишь в здоровье каждый день, в 100%, тебе не надо никакие таблетки. Ты можешь быть здоровым всю свою жизнь и пойти на небо, когда ты сам этого захочешь. И не раньше. Никто не может отнять у тебя жизнь. Такую власть Бог дал Иисусу Христу. Помните, Он об этом говорил? Он передал тебе. Никто не может отнять твою жизнь. Лишить тебя жизни никто не имеет власти. Когда ты это видишь, ты прозревший, ты решаешь, сколько лет ты будешь жить. Я раньше думал, мне хватит 70-80, да, хочу на небо. А сейчас я не хочу на небо. Вы знаете, у меня сейчас растет другое желание. Желание не идти на небо. Я еще там буду. Да, придет время и небо. Но я хочу здесь. О, я хочу здесь многое что сделать. Я хочу покорять вере народы. Я хочу привести ко Христу и к Евангелию целые нации. Возможно ли это? Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что сейчас время прозрения. Поэтому дьявол так активизировался. Поэтому он так нервничает и старается отвлечь тебя, занять тебя. Что-то постукивает там. Занять тебя, как-то, знаете, закрутить тебя, задавить тебя какими-то мыслями, чувствами. Я знаю, о чем говорю. Я с одним пастором недавно разговаривал, он говорит, такое давление пришло, вообще не знаю, что такое, что происходит. Дьявол нервничает. Почему? Потому что пришло время прозрения света Божьего. Вот что произошло. Время прозрения пришло. Я вам скажу, что будет дальше. Кроме дьявола, который нервничает, и который ты видишь, как он крутится вокруг тебя, он как знамение. Он активизировался. Он стал более активным, чем когда-либо. Он знает, что грядет. Активизируются люди, которые противятся Богу, которые отступили от веры. Логики нет. Библия в расчет не идет. Просто вот такая ненависть растет и поднимается в сердцах тех, которые называют себя верующими и служителями даже, против других верующих и служителей, которые прозревают. Вы все еще со мной? Я немножко писал вчера-сегодня там в чате, в скайпе, пасторском таком международном, мне так и подмывает сказать это пророческое слово. Ждите потрясений. Каждая церковь будет потрясена. Каждый пастор и служитель будет потрясен. Потому что прозревшие христиане молчать не будут. Ты не сможешь молчать. Потому что Павел сказал, когда я веровал, я говорил, ты не сможешь молчать. Вот как рождается проповедь Евангелия. Не просто, знаете, вытолкали всех на улицу и хором поют: «Ой, я грешник бедный, правда я таков». Ой, классная была евангелизация, я такого не хочу. Скажете, ну пусть хоть так, лучше никак. Вы меня слышите? Проповедь рождается из прозрения. Я увидел. Когда я увидел, это стало моим. Я увидел, я уже смеюсь в лицо дьяволу. Я смеюсь в лицо проблеме, болезни, нехватки денег или там, не знаю, семейным проблемам. Я смеюсь и знаю, дьяволу конец. Послушайте. И потом я обнимаюсь, как Иаков с Иосифом, как царедворец со своим сыном, обнимаюсь со своим чудом и иду к следующему чуду. И я не могу молчать, потому что ответ внутри меня. Давайте мы встанем вместе. Еще чуть паузу возьму такую. Знаете, я ехал в машине, я сейчас слушаю там пару песен. Вот, знаете, много христианских песен. И дослушаешь не то, не то, не то, не то, не то, не то. Пачками, и они тебя не трогают никак. Столько песен развелось, которые вообще ничего общего с Богом не имеют. О Боге, о Христе, и аллилуйя там, и поклоняюсь. Ну, ничего духовного там нет. И вдруг, бам, песня такая. Тау. И знаете, я еду в машине, поклоняюсь Богу. И какой-то момент, знаете, вот я просто почувствовал духом, как я прикасаюсь к Божьему трону. Я аж вздрогнул от величия Божьего. Знаете, я начал плакать. Слезы полились такие, знаете, радости. Я не знаю, даже не могу объяснить их. Мне было так хорошо и радостно, но я плакал. Бог, Он все еще Бог. И Он на троне. И славу Его полна вся земля. И Он найдет тех, которые понесут Его славу и прославят Его на этой земле, которые не будут Его позорить, которые не будут Его унижать, а которые прославят Его, как Он есть, Бог неба и земли, Господь Иисус. Я поклоняюсь Тебе. Я поклоняюсь Тебе. Благодарю Тебя, что прошли времена неведения, прошли времена незнания. Пришло время озарения. Время прозрения, время открытых глаз, чтобы видеть, как Ты видел, когда ходил по этой земле, Ты видел то, что
что другие не видели, но ты видел. Ты видел Отца Творящего. Ты видел Отца Любящего тебя. Ты слышал Отца Говорящего. И ты передавал это Слово. Иисус, благодарю Тебя за время прозрения. Благодарю Тебя за каждого из моих братьев и сестер, которые открыли свои сердца, чтобы учиться у Тебя. Открыли свои сердца для познания истины. Благодарю. И я молюсь, пусть Твой свет светит. О, Иисус, пусть Твой свет светит, озаряй наши сердца познанием славы Твоей. О, Господь, аллилуйя. Можно группу прославления? Аллилуйя. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне вся власть на небе и на земле». Дана мне вся власть на небе и на земле. Мы во Христе, и Он в нас. Мы во Христе Иисусе, и Он в нас. О Господь, я благодарю Тебя. Помазание здесь. Аллилуйя. Еще одно слово перед пожертвованием. Я прочитаю 2 Коринфянам 9 глава 6 стих. Написано: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Знаете, как я думал? Что чем больше я сею, тем больше я пожну. Это неправильное понимание. Мы, не, знаете, не... Не, знаете, это не как на базаре: чем больше заплатил, тем больше получил. Нет. Речь идет о другом. О познании. Почему сеешь скупо? Потому что знаешь мало. Потому что твое сердце еще не озарено познанием. Вот и все. Поэтому скупо сеешь. Глаза закрыты. И, соответственно, такой же и урожай. Такой же урожай, соответственно. Хочешь видеть больший урожай? Открой свое сердце для познания. С кем ты имеешь дело? Кто живет внутри тебя? В ком ты находишься? Ты во Христе Иисусе, которому принадлежит вся власть. Над всеми людьми, над всеми деньгами. Он может направить любые потоки, куда захочет. Ну, даже там столько написано, я нет времени, чтобы читать, но мне нравятся эти местописания, там притчи, Экклесиаст, что у Бога есть еще такая способность давать заботу грешникам, накапливать ресурсы. Они это выполняют. Так что не сердись на них. Потому что все их ругают. Но они делают Божью работу. Швейцарские банки, там офшорные и все такое. Вы знаете, что они делают Божью работу? Они собирают все это для праведника. Для тех, чьи глаза откроются. Пока не открылись, все лежит в офшорных зонах, где-то в швейцарских банках. И там. Это показывает, что еще не открылось. Еще христиане слепые. Но как только глаза начнут открываться, начнется движение в финансовом мире.
исполнится эта часть. Движение денег, потоки начнут перемещаться из офшорных зон в зону жизни праведника. Вы слышите меня или нет? Но не раньше, чем откроются глаза. Я говорю о триллионах. Я говорю о таком количестве денег, которое вообще в голову не влазит. Сколько денег есть на всей земле? У него власть над всеми деньгами. У него власть. Помните, дьявол хвалился: у меня власть, кому хочу, тому даю. Никому уже ничего не дает. Вы слышите меня? Потому что лишен власти. Но Иисус имеет власть. И Он может направить эти потоки. Вау! Вот что значит. Кто скупо, кто щедро. Щедрость показывает, что твои глаза начинают приоткрываться. Все просто. Но не сможешь отдать больше. Просто не сможешь. Ты не сможешь. Каждый по мере веры. Но когда глаза открываются, ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь. О, Господь, благодарю Тебя. Благодарю. Я говорю это тоже пророчески. Пророчески я говорю о праведных олигархах. Или как, так нельзя называть, да как их называть? Праведных управителях финансовыми, мировыми финансовыми потоками. Вы меня слышите? Не, ну мы привыкли, там нечестивые, они там все это они там схватили. Кто такие нечестивые? Бог вдохнул и все. У него вся власть. Если только он сможет достучаться до своих детей. Все стою в двери и стучу. Вау. Вот на пороге чего мы стоим. Вы меня слышите? Вы слышите, о чем я сегодня вам говорю? Не просто, ой, Господи, хоть бы исцелился, я хоть бы вот нога перестала болеть. Заводишь за свою ногу, за ноги, что они у тебя есть, и будешь просто бегать и не думать ни о чем. Вспомни себя в молодости. Ты думал о ногах? Ты о ногах думал, о руках, о локте каком-то? А где-то ударился, разбил, расшиб, побежал дальше и забыл. Я помню, когда на велосипеде учился ездить, знаете, так падал, что так стирал просто до кости все, знаете. Приходил домой весь в зеленке, и что думаете? Сидел дома. Все, бежал на улицу сразу же. Уж в футбол гонял. Да, и побежал дальше. Помните свое время? Не будем думать ни о руках, ни о ногах, ни о сердце. Потому что вопрос здоровья вообще не будет стоять перед тобою. Это будет просто норма жизни праведника. Будешь исцелять других. Ты меня слышишь? Вау! Господь, благодарю Тебя за величие Твое, за славу Твою, за то, что Ты сделал на кресте своей смертью и воскрес из мертвых. Я благодарю Тебя, Господь. Ты победил. Ты все совершил и подарил нам жизнь. Аллилуйя, Господь. Я славлю Тебя. Благодарю, что сегодня мы можем служить своими деньгами в пожертвовании. Мы можем служить Евангелию, можем служить Тебе, Господь. Я славлю Тебя по мере веры каждый. Аминь. Присядьте на время. Давайте мы сначала соберем пожертвования, потом пойдем причастие. Но Божье присутствие здесь. Кто-то из вас, вы ощущаете то, что я ощущаю, или нет? Помазание здесь. По-своему, но ощущаете.
Я не знаю, как это объяснить. Ощущаю, не ощущаю, но мне это нравится. Вау. Дух Божий здесь.
А спойте что-нибудь. Соберем пожертвования.